Ну, все супер, так что.
Ну чё, как 1 сентября?
Страшно. Не, серьезно. Ну, типа, я все 1 сентября бегала организовывать перваков. Типа, я правком, актив, все дела. И это было ужасно.
Всем привет, это подкаст «Такие пироги», меня зовут Егор.
А меня зовут Алена, и мы живем и творим в Петербурге. И с нами на связи другой город.
Боже мой.
Москва, Подмосковье.
Москва поддерживает регионы.
Привет! Меня зовут Полина, и я живу в Москве.
Господи, какая ты молодец, ты сама представилась, слава богу. Мы сегодня с Полиной очень интересно обсуждаем поступление, потому что, Полина, что тебя подтолкнуло записать подкаст про поступление? Скажи нам.
Наверное, то, что я успешно поступила и что я уже, слава богу, 2 года отучилась в универе, этот кошмар позади, и хочется как-то, не знаю, поделиться этим всем, чтобы, может быть, люди, которые послушают этот подкаст, не наделали тех же ошибок, что в свое время сделала я, и не прошли той же скользкой дорожкой.
Но все-таки скользкая дорожка провела тебя куда ты хотела или нет?
Ну, это такой тоже довольно спорный вопрос, но в целом, вообще-то, я довольна тем местом, куда она меня привела. А для справки, я учусь в Московском авиационном институте на направлении лазерной техники и технологии. Это не был мой конечный пункт, то есть я не то, что я всегда мечтала туда поступить. Это было довольно такое непростое решение. Но да, я довольна тем, что то, что получилось, это неплохо.
А ты, Егор, что ты можешь сказать? Ты по скользкой дорожке шел или
Я
нет?
очень рад. Нет, кстати, ну, мне не кажется, что у меня вообще была какая-либо скользкая дорожка. У меня все было довольно спокойно, наверное. Ну, короче, я учусь в медицинском университете. Я, значит, не испытывал иллюзий о том, что поступление будет простым. Поэтому 1,5 года занимался с репетитором по химии и по биологии, начиная с середины 10 класса. Вот, выбор непосредственно университета, как бы конкретно какого-то университета, для меня был не очень принципиально, потому что, ну, то есть, я до конца не знал, куда я поступлю. То есть, потому что еще, когда ты поступаешь в медицинский, ты надеешься хотя бы просто поступить туда, потому что, ну, высокий балл, очень много людей и все такое, большой конкурс. Поэтому, собственно, я подавался везде, где мог. Нет. Точнее, я думал, что я буду подаваться везде, где могу, и, значит, рассматривал все 5 вузов, которые есть у нас. Вот. Но на самом деле я в итоге подавался только в 2 из них. И в один из них у меня было направление целевое, от которого меня некоторые люди отговаривали. Это такой типа спорный вопрос, но вообще целевое направление, лично я в нем пока что ничего плохого не вижу. По-моему, это отличная возможность и сделать себе меньше конкурс и как бы иметь потом место работы и практики. И вообще, в общем, типа врачам это всегда пригодится. Так что, в общем, у меня не было никакого страдания по поводу того, что вот я потеряю несколько лет и вот это вот все. Вот. Поэтому, да, это все.
Не, на самом деле, вот насчет целевого направления, я просто хотела тоже сказать, что это не только для врачей, вообще-то хорошо, потому что у меня лично было какое-то предубеждение перед целевым направлением, хотя у меня было очень много вариантов для этого. Я думала, боже, что это, я что, буду работать там на заводе, это что, я буду там, не знаю, выпиливать деталики-то, гайки закручивать 3 года, что вы что, с ума сошли? И поэтому я даже не стала рассматривать это, но, как потом оказалось, можно было найти очень интересные предложения, очень интересные какие-то компании предлагают целевое обучение для, ну, я могу сказать только за технарей, поэтому, да, для инженеров довольно много различных штук, и можно поступить в такие классные вузы, как, не знаю, Бауманка и тоже мои только на более престижные направления. Поэтому, дорогие слушатели, не сбрасывайте со счетов целевое, пожалуйста. Подумайте об этом.
Но оно просто действительно овеяно некоторым стереотипом о том, что вот там есть какой-то и тупые люди, которым нужно целевое, и вот это вот все.
Не, у меня всегда почему-то было впечатление, что целевое — это как бы люди там чуть ли не в 8-9 классе уже знают, куда они поступают, и ищут себе вот
Ну да.
как это, спонсоров, не знаю. Вот, и прям это какая-то супер ответственная вещь.
Как ты выбирал университет?
Ну как, что сказать? Все случилось очень спонтанно. Ну, мне так кажется. Потому что как бы раз в полгода, наверное, вот последние 3 года перед окончанием школы у меня менялось практически кардинально, наверное, представление о том, куда я хочу идти. И вообще ничего не было понятно. И поэтому я сдавала те дисциплины, короче, которые позволяют мне на очень много направлений пойти. То есть, типа, я сдавала языки иностранные, обществознание и историю. И как бы с этим набором реально уже можно было потом там с учетом результатов что-нибудь там накрутить. Вот. И потом перед поступлением мы начитались с мамой статей интересных о том, как классно и перспективно учиться на таможенника. Вот. И я оказалась в Российской таможенной академии. Вот. А могла как бы оказаться и преподавателем немецкого, или английского, или еще что-нибудь такое, или как восточные языки.
Ну и как ты не пожалела?
Я не знаю, мне не с чем сравнивать, во-первых. Вот,
Очень дипломатично.
но все равно, типа, я скучаю по лингвистике. Потому что сейчас, типа, ну, мне очень нравились иностранные языки, а сейчас почти их нету в жизни, вот, типа, по крайней мере, по сравнению с тем объемом, который даже она была в школе, вот. Ну, что, я почти до экватора дожила, потому что я на специалитете. Ничего, учимся. Но я не желаю абитуриентам такого отношения к выбранному вузу.
Что?
Что я не желаю, чтобы люди, как бы, которые выбирают вуз, потом сидели такие, ну, вроде ничего, но вроде не то чтобы очень воодушевлен образованием. А что ты хотел
Ну,
спросить?
просто, и наоборот, я хотел сказать, что мне кажется, ну, как бы, если даже ты захочешь поменять потом специальность, ты всегда можешь ее поменять. И не то, что не только специальность, а вообще направление в любом случае. Это не конец света, не обязательно сразу после универа идти работать именно там, куда ты отучился, на кого ты отучился. А универ — это в любом случае, даже тот, в котором вы учитесь, это в любом случае просто структурированная, в смысле, структурированная подача материала и какой-то типа жизненный опыт, в том смысле, как нужно договариваться с людьми и вот это вот все. И если вы более или менее сами не учите, то как бы универ вам не сильно в этом смысле. В смысле, за вас это точно не сделает, может быть, вам в чем-то поможет. Вот.
Ну, по сути, универ просто дает какую-то базу, что ли, на которой ты можешь потом брать там, ну, вот либо идти в магистратуру, либо не идти, и просто потом можешь даже через несколько лет такой, а я хочу там, не знаю, повысить квалификацию и получить, не знаю, второе высшее или что-нибудь такое. Но, в принципе, у нас, правда, вот интересно тоже, в России нет такой практики, например, брать год после школы на такое самоопределение. Ну, то есть, я очень мало людей знаю, которые после 11 класса прям знают, куда они хотят поступить, прям идут туда целенаправленно. Вот. Я, конечно, не знаю, опять же, людей, которые взяли год пропуска и тоже поняли, что они хотят от жизни. Но, возможно, в этом плане, может быть, и что-то лучше у них какой-то, не знаю, более осознанный выбор, может быть, был. Не знаю. Но в любом случае, я считаю, что какая-то база университетская все равно должна быть. Это действительно учит тебя учиться. В школе нас этому, к сожалению, не учат.
Ну, наверное, не знаю. Ну, да. Просто пока мне кажется, что я Мне кажется, что я больше выезжаю на навыках, которые я набрала в школе. То есть вот именно там всякая импровизация, успевание вот это вот делать, все в последний момент, и запоминать что-то, что нужно. Вот это вот, мне кажется, большая часть все равно пока у меня еще школьная. Вот. Ну, типа, какие-то новые навыки я все равно уже приобрела, типа, например, написание курсовых. Вот, это, типа, полезно, чтобы диплом потом написать. И тоже это вопрос о работе с источниками, структурированной
Ну да.
информацией, что, типа, по жизни, в принципе, полезная вещь. Вот, особенно с учетом того, в каком мире мы сейчас живем, огромное количество контента, новостей, вот этого всего, и нахождение из этого мусора чего-то стоящего твоего внимания.
У тебя нет ощущения, что в университете жестче, чем в школе? В смысле, и в этом как раз и есть разница, и в том, что тебе все еще нужно, как бы, вроде делать все то же самое, но условия более жесткие, и из-за этого они отличаются. Вот. И твои навыки будут, например, быстрее как-нибудь развиваться, и там более стрессовые ситуации, и, следовательно, ты тоже научаешься быстрее из них выходить, более уверенно какие-то вопросы решать.
Ну, не знаю, просто ты же сравниваешь, короче, медицинские университеты и таможенные академии, это все-таки разные по требованиям вузы, я считаю. Потому что, ну, мне не кажется, что у нас такие же жесткие рамки, как у вас. То есть нет такого же объема, количества информации, которую нужно выучить там, к следующей паре или через неделю, и которую нужно всегда держать в голове.
Не, ну я не прошу тебя сравнить два универа, я прошу сравнить универ и школу.
Но вот как бы из-за того, что я не в настолько жесткой атмосфере, как ты, как бы у меня нет ощущения, что в ВУЗе стало сложнее. То есть
Полина, ты как?
я так удивилась, что сейчас последнее предложение скажу, что я удивилась, что всю жизнь говорили, что вот преподы за вами не будут бегать в ВУЗе, там с посещаемостью, с пересдачей, а на деле оказывается, что они почему-то бегают. Вот. По крайней мере, у нас так.
Да, у нас разные универы, очень разные универы.
Вот и все.
Не, ну про свой я могу сказать, что я не могу как-то выделить что-то большое отличие, которое мне прям, не знаю, поразило и выбило из колеи. Наверное, сложнее стало в плане приспосабливаться к новым людям, то есть что у тебя может каждый семестр меняться там половина преподавателей. И у каждого разные требования, разная методика, разный подход к преподаванию. То есть, если в школе ты там, не знаю, в шестом классе встретился со своим учителем по физике, и все, и до 11 класса ты уже знаешь, что от него ждать, знаешь уже, как надо, не знаю, писать контрольный, чтобы ему нравилось, и, ну, все такое. В универе приходится каждый раз это приспосабливаться по-новому. Наверное, в этом плане сложнее. Но, в принципе, у меня никогда не было проблем с коммуникацией с людьми, поэтому для меня это не такая уж большая проблема. Вот. Что еще? Ну, за нами в универе не бегают, конечно, преподаватели. То есть, в общем-то, всем на тебя плевать, пока ты чего-то не захочешь и не начнешь сам что-то для этого делать, всем плевать. И это действительно хорошая такая школа взрослой жизни, потому что вообще-то это везде так. То есть пока ты сам не придешь, сам не, там 10 раз не спросишь, не знаю, не найдешь нужных людей, ничего не произойдет. И в этом плане тоже очень большое отличие от школы.
Ну, а ты что, Егор, можешь внести в разницу между школой и вузом?
Ну, это колоссальная разница. В смысле, разница в том, что новые люди, как преподаватели, совсем другой подход к новому материалу, который вы должны сами сначала изучить, потом прийти и его обсудить, и потом еще его там как-нибудь, каким-нибудь образом, в смысле, в какой-либо форме проверить знания, оставшиеся от этого материала. Вот, колоссальная, конечно, разница с тем, как вы знакомитесь с одногодками вашими, потому что условно там в первом классе, когда вы познакомились, вы все более или менее счастливые дети, более или менее готовые общаться и что-то такое. Вот. Ну и отчасти вы как бы, вы еще дети, и вы растете с 1 по 11 класс и меняетесь, и в общем как-то все как будто бы такой, не то чтобы семьей, но какой-то общей компанией. Вот. А когда ты приходишь уже более или менее понимающий, как ты ведешь себя с людьми и встречаешься с совершенно другими, совершенно разными по духу людьми из разных городов, из разных семей, с разными там принципами, установками и всем остальным, это для меня было большой-большой проблемой познакомиться, влиться в этот новый коллектив, хотя казалось бы. Ну, то есть, вроде бы у меня нет тоже проблем, чтобы с людьми общаться, но как будто бы, когда ты просто перебрасываешься парой фраз, это одно дело, а когда ты будешь отчасти все равно зависеть, и тебе нужно все равно выстроить отношения с одногруппниками такие, чтобы ты действительно смог с ними как-то к ним обратиться в нужный момент. Вот. Это оказалось не так просто, но, слава богу, сейчас более-менее все уже стало получше. В смысле, стало хорошо, поэтому... Вот. И отсюда можно сразу, я могу сказать, что реально совет первокурсникам не закрываться, короче, не закрываться и не садиться, не ходить одному, не садиться там одному на лекциях, не сидеть сычом, а реально стараться, стараться общаться со всеми, причем людьми стараться общаться, потому что вы не знаете, кто из этих людей вам может понадобиться в будущем. В будущем, когда вы будете работать стопудово, вы не будете работать только с теми людьми, которые вам нравятся. И это может быть и начальник, и если ты фрилансер, какой-нибудь человек, который тебе делает заказ, или кто угодно, короче, стопудово вам будут попадаться люди, которые вообще, в принципе, по жизни, которые вам будут не очень приятны, но с ними придется общаться, поэтому это очень важный навык, который вот нужно получить прямо сейчас. Потому что чем раньше, тем проще будет влиться в компанию.
Да. Ну, как бы ты прям как взрослый звучишь.
Извините, я в медицинском учусь, там возраст прибывает.
Понятно, быстро взрослеют.
Все серьезно.
Не, пока вас слушала про вот отношения с людьми. Вот с преподами мне такого, ну, прям совсем трудно. То есть, да, переключаться, возможно, тяжеловато, но мне кажется, что я к этому привыкла еще тоже, опять же, со школы, потому что вот Егор подтвердит, что у нас, ну, относительно часто могли меняться какие-то, ну, в старшей школе уже по специальности, условно, какие-то преподы, вот, и там, опять же, в той же музыкальной школе у меня 3 или 4 раза за 6 лет менялся преподаватель по сольфеджио. И как бы я с самого начала уже привыкла к тому, что каждый раз новый подход, новые взаимоотношения человеческие, вот это вот все. Ну, конечно, с одногруппниками
По
это
истории у
да.
нас почти каждый год менялся преподаватель.
Да.
По физике каждый год, буквально, кажется.
По ОБЖ.
Это не
По
предмет.
обществознанию.
У нас не так много было преподавателей в школе, что у вас за школа просто как перчатки.
Просто текучка кадр.
Доводили. Дети доводили.
А заранее приходить в столовую, чтобы не стоять в очередь.
Да, очень важно.
Простите. Нет, это плохой совет. Я считаю, что нужно брать с собой еду.
Да, кстати, я тоже беру с собой
Как
еду.
заранее приходить в столовую, если вас держат до 12:30, до конца лекции? Вот минута в минуту. Это как сделать? Скажите, пожалуйста. Мне кажется, проще брать с собой.
Ну, наверное, да. Но это трудно. Нужно с утра понимать, что ты будешь есть. Это что-то покидать куда-то. Все такое.
Что-то порезать, что-то, да, пожарить сложно вообще.
Можно
Нет.
просто не иметь альтернатив. Вот
Да.
что я могу сказать.
Да, то есть просто не есть.
Я как-то... Я брала с собой еду еще в школе, поэтому для меня вообще не было никакого вопроса даже. Типа, я просто пришла в универ со своими контейнерами и такая, так,
Вот это,
все.
кстати, хороший совет, потому что, типа, можно какие-то привычки, которые, если вы в 11 классе, например, можно какие-то привычки, типа, внедрить сейчас, условно, вставать рано во сколько-нибудь там, вот, брать с собой еду регулярно.
Ну, знаешь, это очень, очень зависит от вуза, от того, какие там правила, порядки, потому что я знаю, например, что сейчас боюсь наврать, либо Вышка, либо Ранхикс. В общем, у них настолько маленькие перемены, типа минут по 10, там, 15, что они просто им они не успевают есть. То есть я не знаю, где люди выживают вообще, но это отвратительно. Но я к тому, что не всегда получается какие-то свои хорошие привычки или желание реализовывать просто потому, что вуз
Ну
такой.
да, но если у тебя есть как бы уже рабочий какой-то паттерн, то его проще адаптировать, чем внедрить
Ну,
заново, мне
конечно,
кажется,
да,
вот
с этим
что.
я согласна.
Ну, и Егор мне рассказывал, что медики не гнушаются есть на парах, пока выходит
Ну
преподаватель.
да, не на парах, прямо на парах, в смысле во время пары, но во время перерыва между практиками, то да, в смысле, сидишь в одном кабинете, там сдвоенная пара, и вот. В этом перерыве можно есть, хотя на некоторых кафедрах нельзя есть по эпидемиологическим соображениям, но на некоторых можно.
Даже если нельзя, но очень хочется, то можно.
Это тоже правильно. Главное, чтобы преподаватель не видел.
И вот, кстати, а вы перед поступлением или вот в рай... ой, в районе первого курса вы смотрели всякие вот эти вот замечательные видео на Ютубе, типа организация на учебного дня, там как все успевать, советы первокурсникам и...
Я смотрел только уже в августе, когда уже поступил, потому что мне было так страшно, что я не поступлю, что я этой темы вообще не касался никаким образом, пока как бы не получил списки. И вот только после этого я такой, кажется, мы на месте, кажется, все хорошо.
Не, меня вообще полностью это минуло. Я пришла в универ с нулевыми знаниями про этот универ. Как бы я знала только что, ну, наверное, там самолеты делают, наверное, возможно. Но это не точно. Вот. Но мне помогло то, что еще в школе я ездила на такие, ну, так сказать, курсы в МГТУ имени Баумана, и у нас была система примерно как в универе. Ну, то есть у нас были лекции, у нас были что-то вроде демо-версия сессий, у нас были летние задания, типа там по 100 задач, над которыми ты просто умираешь. Ты ничего больше не хочешь, только закончить эту хрень. Вот. И поэтому я, в принципе, понимала, как все это организовано. Я понимала, что такое пара, что это значит, надо тебе там сидеть не 45 минут, а намного дольше. Вот. И поэтому я как-то быстро довольно адаптировалась. Но у меня был момент паники, когда я ходила на какие-то там не на дни открытых дверей, а такое место, как где собрано много-много представителей от разных вузов, и они там типа каждый свой вуз представляют, и ты такой ходишь с выпученными глазами, думаешь, Господи Боже, я никогда никуда не поступлю, просто просто возьмите меня кто-нибудь, пожалуйста. Вот у меня был такой психоз, но он быстро прошел.
Я обожаю. Мы ходили с подругой тоже на день открытых дверей в первый мед. И во время как бы представления вуза сказали, что нет, ну как бы у нас вы типа не надейтесь, у нас 50% студентов вычисляется на втором году. И мы такие, хорошо, ладно. Ну мы в принципе пошли отсюда, можно прямо сейчас уйти, не дожидаясь конца лекции, вот. Так что, и мне кажется, вообще больше я ни на какой день открытых дверей не сходил.
Да, я подняла этот вопрос, потому что у меня такое ощущение, что вот ни один видеоролик не помог мне, ну, кроме того, что я узнала про такую концепцию, как типа верхняя нижняя неделя, или как у нас это четная нечетная неделя. Ни один день открытых дверей, на который я ходила, и, типа я ходила в классе 9, наверное, мама такая мне сказала: «Ой, а сходи в СВГУ на день открытых дверей». Я туда пришла, и там рассказывали, в какие числа подавать документы, и я сидела просто в этом красивом актовом зале с белыми мраморными колоннами, и такая: «Что я здесь делаю?» И потом уже в 11 я сидела в вышке и смотрела на красивую презентацию в красивом отремонтированном зале. Вот. И тоже как бы не сказать, что я оттуда что-то ценное вынесла. Потому что как будто везде льют воду. Нет такого ощущения. Потому что вот у нас, например, в ВУЗе, я знаю, потому что я смотрю на наши дни открытых дверей со стороны уже студенты, когда снимаю репортажи об этом. И там возят студентов по парадной части лестницы, по недавно отремонтированным лабораториям, где типа новое оборудование стоит, классные парты такие, железные, замечательные и все такое. И как бы, ну, ты там какой-то практической информации оттуда не выносишь, мне кажется. Ты просто такой: «Вау, прикольно». Ну, как бы, а я даже не знаю, что можно посоветовать людям. Не попадать надо псу.
О, да, не надо. Ну ладно, но на первом курсе нет, ни на каком не надо.
Нет, ну просто в зависимости от того, какая ситуация. Если там это не зависит от вас, вы заболели ветрянкой и лежите дома с температурой 38, то, конечно, тут уже так упали карты, карты легли. А если вы там из-за своей тупости прогуливаете или не сдаете работы, вот это вот все, то как бы
Нет, но если у
корячитесь
вас
через полгода.
ветрянка была типа неделю, а долгов у вас было за весь семестр, тогда вы сами виноваты тоже. И это надо понимать, что типа реально долги надо сдавать сразу, сразу. Очень
Да.
помогает, знаете что? Мне очень помогало то, что, например, вот в каком-то месяце, например, у нас была контрольная. Например, в каждом месяце по контрольной. И вот ты понимаешь, что до конца месяца тебе нужно 100 пудов закрыть эту контрольную. И вот это очень удобно. Потому что ты как бы держишься в рамках, ты сразу нет такого, что «Ой, ну я сдам когда-нибудь», и нет наслоения огромных контрольных. Это мне очень помогло.
А еще есть классный такой метод, я не помню, где-то я его подсмотрела, что у тебя, например, дедлайн в конце месяца, ну, какой-то работы, а ты себе его ставишь на неделю раньше. И то есть ты как бы делаешь работу к вот этому своему дедлайну, чтобы у тебя была какая-то еще вот эта неделя на то, чтобы, возможно, исправить какие-то косяки или на какие-то форс-мажоры, которые ты не можешь контролировать, и что ты все равно успеваешь к сроку сдать. Ну и вообще, я советую всем сдавать работы, стараться не в последних рядах. Преподаватели это любят. Как бы, особенно если это какие-нибудь курсовые или еще что-то такое.
Ну да, если эти работы не на кафедре, какой-то методист принимает, ему все равно, а вы сдаете преподу,
Нет,
то
я
да.
имею в виду большие какие-то работы, вот серии, да, там, рефератов каких-то, там, курсовых.
Не, просто вот как раз такие большие работы мы сдаем на кафедру, и там уже никто не
А,
знает, когда
понятно,
ты
им
ее
все
сдал,
равно.
поэтому как бы тут главное, что к дедлайну успел, на защиту пришел в форме, как бы, и
Да,
успех
молодец.
практически у тебя в кармане. И что? А, ну и естественно, ага, если вы приходите на допсу на пересдачу, то желательно подготовиться, чтобы там не выходить на
Ну,
комиссию,
наверное.
например. Ну просто почему-то для некоторых людей это не очевидно, как будто бы.
Еще надо же, наверное, объяснить, что если, например, почему нельзя выходить на допсу, потому что в некоторых университетах, ну, в смысле, почему не стоит выходить на допсу, потому что в некоторых университетах не дают сдавать экзамены, пока вы не закроете все свои
Да.
дисциплины и не получите зачеты, потому что и нас именно так. Если ты
Нас
к
тоже.
первому экзамену не вышел, то ты автоматически пропускаешь эту попытку, и сразу у тебя остается там только две или даже меньше. Вот. Так что это просто более стрессово, у вас нет как бы подушки безопасности, вот.
И у нас, опять как бы еще раз подтверждаю ситуацию о том, что у нас очень лайтовый вуз, как бы у нас, даже если ты не закрыл зачеты, ты можешь выходить на сессию.
Но так не везде, и, по-моему, в большей
Да.
части
Так
не
а
так.
я больше, да, не слышала ни про один вуз, где типа так же, как у меня, короче, вот. Ну и, наверное, если со школы ты не привык к каким-то замечательным, ну это опять же про социальное давление. Если ты не привык к замечательным, красивым, эстетичным конспектам, не нужно на первом курсе закупаться канцелярией и стремиться успевать за лектором, еще выводя какие-то рисуночки, там, не знаю, или каллиграфическим почерком писать, потому что вот это не главное.
Вам будет не до этого. Это не главное, вообще не главное ни разу. Здесь скорее содержание, а не форма.
Ну, главное, чтобы, типа, вам было удобно, а не то, что вы
Да.
там где-то увидели очень много картинок, такие, блин, буду в пастельных тонах
Мне кажется,
вести.
это с опытом как-то приходит, то есть это просто чистая необходимость. Даже если ты первую неделю пытаешься красивым почерком писать со всеми картиночками, потом ты просто будешь не в состоянии. Ты даже иногда не в состоянии даже некрасивым почерком без картиночек просто записать то, что он говорит, особенно если это какая-нибудь не очень молодая женщина с не очень хорошей дикцией и с прекрасными знаниями, не знаю, физики квантовой, и ты не понимаешь половину слов, которые она говорит, хочется плакать.
Или если это лекция, которая после физры, и еще это какая-нибудь лекция,
Да.
которая не особенно профильная, вот, а какая-нибудь типа вроде как не очень обязательная, вот. Или, например, когда преподаватель такой: «А, ну вам же здесь все понятно, да?» И как бы без особых пояснений такой: «Ну вот здесь посмотрите, ну и вот здесь посмотрите. А вообще у меня 50 слайдов на как бы полтора часа, да, вот. Но вообще хочу как бы закончить, ну, за час, вот. Поэтому, ну вот здесь посмотрите, и вот здесь посмотрите. Ой, знаете, у меня была такая интересная история в моей практике. Так здорово было. Вы лечили пациента, с ума сойти, закачаетесь, вот». И мы такие: «Ой, кажется, пора отпускать».
Удивительные истории преподавателей – это отдельная просто тема, которая заслуживает, мне кажется, не знаю, особого места, потому что иногда попадаются такие потрясающие люди, которые могут говорить полпары на совершенно не относящиеся к предмету темы, и потом удивляться: «Интересно, почему-то у нас так работ мало сдано, почему у нас так мало ответов?» Все-таки действительно. Почему же мы обсуждали полпары всемирные заговоры и масонов, а не занимались, не знаю, там, английским?
Но с другой стороны, если вы это обсуждали на английском языке, это даже полезная практика.
Конечно, но понимаешь, я как бы учусь не знаю, там, не на преподавателя английского, да, она вроде как инженера, и поэтому, ну, ты сама понимаешь уровень, в общем-то, языка в моей группе. Так что нет, мы обсуждали это на русском, и это было очень долго и очень нудно, и не очень познавательно. Не, я могу сказать насчет ЕГЭ, что как-то, если вы понимаете, что вы завалили какие-то экзамены, не стоит впадать в панику. Возможно, еще не все потеряно, возможно, еще как-то все равно можно поступить куда-то и сильно не пожалеть об этом. Потому что у меня именно такая история была. Я завалила все, что только могла завалить. Серии математику, физику, которые, в общем-то, они должны были мне помочь. И я думала, ну все. Пока, ибо это конец. Но в итоге я просто приняла решение и поступила, и я правда об этом не пожалела, так что не паникуйте, пожалуйста.
Ой-ой, а еще если вы набрали предметов очень много, и так получилось, что у вас профильный предмет оказался в самом-самом последней, в самой последней очереди,
Да, на второй
и
волне.
первые, как бы, результаты вам уже пришли, и вы даже ими довольны, вот, не надо, значит, плевать на все и считать, что последний профильный экзамен вы сами, значит, напишете, и все будет хорошо, и делать выбор в сторону последнего звонка или там этого самого балла, короче, 11-классников. Вот, не надо, не надо. Я не сделал этот выбор, и я, конечно, жалею, что у меня не было выпускного, но зато я хорошо написал биологию. Хотя мне кажется, что я мог бы лучше, но неплохо, вот так напишу.
И я авторитетно могу тебе заявить, что не стоит жалеть о том, что у тебя не было выпускного. Вот какими вы были первокурсниками? Ответственными или потерянными в
Ну,
пространстве?
я был забитым ребенком первый месяц точно. Хотя мне подруга из универа говорит, что на первой же паре по анатомии мы сплотились и сели вместе и такие, ух, объединяемся против общего врага. Но мне еще, наверное, ну, первый семестр меня не покидало чувство того, что я супер один, что все очень плохо и как бы у меня нет друзей. Вот. Было тяжело. Но искать, вот все, короче, искать друзей очень надо. Короче, при первой сложной ситуации вы поймете, что если вы сомневаетесь, то при первой сложной ситуации вы поймете, кто ваши друзья. Вот. Так что все будет окей.
На самом деле, наверное, первый курс у меня была какая-то полная эйфория от своей группы, потому что у меня так сложилось, что очень классные ребята, и мы действительно очень хорошо общались, и поэтому у меня было полное, не знаю, полный восторг. И даже физика с матанализом не смогли нас сломить. И даже химия, она пыталась, но мы стойко выдержали ее натиск и прошли через этот ад вместе. Но при этом у меня было полное непонимание вообще, куда я попала, что я здесь делаю. Мне казалось, что мы какие-то отщепенцы. Я надеялась, когда я шла в универ, я думала, вот сейчас запишусь там в кучу клубов, буду, не знаю, там что-то делать, буду активничать. По итогу у меня было полное непонимание, куда идти, куда податься, что делать. И в итоге я ничем особо не занималась, кроме учебы. Это, конечно, было немножко грустненько.
Ощущение, что
Вот.
сейчас должна быть реклама правкома твоего универа, но потом
Это
я узнала про правком, и там
профдеформация просто.
ничего себе, там для моей, типа, в моей учебной карьере. И вот, все приходите к нам в правком, самые дружелюбные ребята, вот это все.
Это профдеформация, это, понимаешь, это должно было идти после вот моего спича про то, что я не знала, куда пойти и что делать, типа, а вот потом, когда
Да,
вот
именно,
мы
конечно.
встали у руля, конечно же, все изменилось.
Я, наверное, вспоминаю 1 сентября первого курса с ужасом, потому что было жарко, очень плохо,
Ужасно.
непонятно. Да, там девочек выносили, которые падали в обморок на свежий воздух.
О, боже.
Просто там как-то кричали, типа, номер нашей группы, мы как-то все вместе собрались. Но я бы не сказала, что мы все вместе собрались как бы как друзья потом ближайшие месяцы. Вот. Но как-то потом по течению дальше все поплыли, и я вот записалась как раз в студенческое сообщество, получается, в сентябре тоже, где-то в середине сентября. Вот, и как-то я уже, не знаю, мне кажется, мне помогало то, что я условно знакома, шапочное знакомство со старшекурсниками, потому что это помогало и в сессиях, как бы, и там про преподов можно было спросить, и все такое. Так что, опять же, момент рекламы. Если вы найдете себе студенческое сообщество, которое вам кажется, что оно может быть вам интересно, лучше рискните и попробуйтесь туда, потому что, кто знает, ну, вы там можете и хороших знакомых, или даже друзей найти, и просто типа связи с общественностью. В общем, можно сделать вывод, что везде не совсем опирается на дружественные связи. Можно найти группы, которые сплочаются между собой, вместе готовятся к самым страшным сессиям. Если вы действительно совсем, вот как Егор вначале сказал, не будете сочевать, то вы не будете плыть по учебной жизни одни. И тут не только про друзей, а как бы про взаимовыручку.
Вот такие пироги.
Спасибо, Полина, что подключилась из другого региона.
Ну что, спасибо большое, Полина. Прямое включение из Москвы. Москва поддерживает регион.
Да, спасибо, ребят, что позвали. Это было очень классно. Спасибо.
Надеемся, что увидим тебя в нашем подкасте еще не раз.
Зовите, я всегда с удовольствием.
Ну, в смысле, правда, если тебе интересно, ну, типа, прикольно будет пообщаться еще.
Ну, правда, я не против. Я люблю поболтать.
Отлично. Еще одного человека в свои сети загнали.
Пока-пока.
Все, пока.
Давайте, пока-пока.
До свидос.